волнах Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Строители олимпийских объектов в Сочи проводят забастовку, требуя выплаты им заработной платы. На выборах мэра Иркутска победил кандидат от КПРФ. Мог ли Михаил Саакашвили знать о том, что телеканал «Имеди» передаст репортаж, инсценирующий вторжение российских войск в Грузию? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Строители олимпийских объектов в Сочи продолжают забастовку. Они требуют выплатить им заработную плату, улучшить условия проживания. По подсчетам рабочих, за несколько месяцев им не доплатили от 10 до 20 миллионов рублей. У многих нет денег даже на обратную дорогу домой. Корпорация «Олимпстрой» называет ситуацию спором хозяйствующих субъектов. Там считают, что рабочие стали заложниками финансового конфликта между подрядчиком «Москонверспромом» и субподрядчиком «ТОПСЕ «Солнечный дом», рассказывает Любовь Чижова.
В Сочи бастуют рабочие, которые заняты на строительстве городка для переселенцев из Америтинской бухты. Как сообщают местные СМИ, генеральным подрядчиком объекта на улице Таврической является ОАО «Москонверспром». Все бастующие наняты субподрядчиком организации «ТОПСЕ «Солнечный дом». Рабочие жалуются на условия, в которых они живут и работают, и требуют зарплату за несколько месяцев, которую им до сих пор выплачивали лишь частями. В «Олимпстрое» эту ситуацию назвали конфликтом хозяйствующих субъектов. Председатель правления Москонверспрома Валерий Морозов в сложившейся ситуации винит субподрядчиков.
Зарплата бывает задерживается, но информация о том, что зарплаты не платятся, эта информация ошибочная. Мы, допустим, Москонверспром, мы платим зарплату, несмотря на то, что да, действительно, у нас есть сбои по оплате за объект, за наши выполненные работы. Мы платим своим сотрудникам. И в частности, у нас, если есть задержка по зарплате, но до сегодняшнего момента она составляет, ну, скажем, полмесяца. Второе мое замечание. В олимпийских объектах появляются субподрядчики, которые привыкли работать некачественно. Привыкли влезать в объект, стремиться получить деньги, а потом эти деньги, в большей частью, идут в карманы управленцев или хозяев этих компаний. Так мы столкнулись с двумя компаниями сейчас, или с тремя там компаниями небольшими, но в основном сейчас разговор идет о двух. Это «Альянс», который у нас делает два дома. И эти дома мы дали им как на проверку. Эти дома они не выполнили, работы не выполнили. Должны они были закончить работы 31 декабря прошлого года. До сих пор работы не выполнены. Те работы, которые они выполнили, они выполнили со плохим качеством.
А как вы думаете, вот эти люди, которые организовали акцию протеста, забастовку, они останутся там работать? Деньги им будут выплачены все-таки?
То, что мы оплатим «Солнечному дому» те деньги, которые им причитаются, это, я думаю, ну, это понятно, да, то есть это гарантированно. То, что «Солнечный дом» будет вынужден выплатить рабочим, я тоже думаю, гарантированно, потому что подключилась прокуратура. Если не хватит там каких-то денег, которые мы заплатим, но я думаю, что тут хватит. Я не думаю, что там у них большие долги, но, правда, могут появиться люди, которые, я так думаю, что не все оформлены просто, это люди нормально. Могут еще кто-то появиться, там какие-то могут быть претензии. Ну, тут будет уже правоохранительные органы будут смотреть, куда делись те деньги, те 3 миллиона, которые мы им перечислили.
Тем временем, многие рабочие, занятые на олимпийской стройке в Сочи, готовы разъехаться по домам. Они уже не верят, что подрядчики или субподрядчики заплатят им деньги за работу. Бастующие рассказали журналистам, что столовая, в которой можно было питаться в счет будущей зарплаты, закрыта, что живут приезжие работники в бытовках без воды. Биотуалеты не вычищаются, а на обед дают баланду. Игорь Печорин, приехавший на олимпийскую стройку из Алтайского края, собирается увольняться, но будет ждать окончательного расчета. По словам Печорина, за 6 месяцев ему задолжали около 150 тысяч рублей.
Ну, написал заявление, действительно, чтобы рассчитали полностью. То есть не частями платили, речи нет. По 7, по 10 тысяч должны были по приказу 25, оплатили такую-то определенную сумму. Приехал с Алтайского края помочь моей родине, государству, красиво сделать Олимпиаду. Плюс деньги заработать, у меня семья.
Сколько вы в общей сложности проработали на строительстве олимпийских объектов и сколько вам не доплатили?
Я приехал сюда в сентябре 21-го, сразу устроился в Москонверспром. И вот по сей день я на этой организации работаю. Сумма долга, вот вчера с прокурором, сидели, считали трудовую, смотрели приказы мои. Ну, 150 тысяч, 149 тысяч. Факт остается фактом неголословным. То, что я добивался устно, не хотел мусор из кабинета выносить. Но получилось так, что автоматически я попал в такое поле зрения, что самому аж неприятно. Ночами звонят, я уже спать не могу. Уже и дети у меня плачут, потому что у нас минус 40 градусов на улице. Приходят за донос, отрезают воду, свет. Дети маленькие.
Что вы будете делать-то сейчас? Вы уедете из Сочи?
Я на чем уеду? У меня денег-то нету. Вот и жду расчет полный. Я бы еще куда-нибудь уехал бы работать на другую стройку, раз тут так получилось. Там у нас с работой посложнее, а здесь Олимпиада.
О том, почему не платят деньги строителям олимпийских объектов, и о том, что же будет построено в Сочи к 2014 году, я спросила у директора Института проблем глобализации экономиста Михаила Делягина.
Людям не платят денег по двум базовым причинам. Первая причина – а зачем платить, когда они абсолютно бесправны? Граждане Российской Федерации в реальности, насколько можно судить, никаких прав не имеют. Соответственно, реальных возможностей защищать себя против крупных корпораций, против крупных преступных структур, против структур, которые объединяют все признаки того и другого, как против гаишников, граждане России не имеют никаких возможностей. Если кто-то в России думает, что у него есть права из нормального граждан, то он очень сильно заблуждается. Поэтому крупные корпорации прекрасно понимают, что люди бесправны. Они это знают. И платить за выполненный труд в ряде случаев, когда люди не постоянно заняты, а заняты разово, это просто выбрасывание денег на ветер. И как рачительные хозяева, они денег не платят, насколько я могу судить. Что касается качества олимпийских объектов, ну, вы знаете, никаких сомнений ни у кого на этот счет, по-моему, нет уже очень давно. Если вы помните, в 93-м году Хендерович выпустил книжку под названием «Деревня Гадюкина дожди». Там было гениальное совершенно описание прогноза погоды. Вот в Ницце солнце, в Монако солнце, в Нью-Йорке солнце, в деревне Гадюкина дожди. Это повторялось раз 10, заканчивалось тем, что деревню Гадюкина смыло. Я всю жизнь относился к этому как к литературному произведению, пока Путинскую деревню, ну, точнее, портовое сооружение на реке, которое построили с Лисой, Олимпиадой тоже не смыло во время шторма. Можно строить Олимпийский порт, так что не самое сильное волнение, его просто смывает к чертовой матери. По итогам Сочинской Олимпиады Ванкувер будет выглядеть как выдающаяся победа российской сборной. Потому что трагедия, катастрофа в Ванкувере, она вызвана не тем, что какие-то спортсмены или тренеры сделали какие-то конкретные ошибки, а тем, что они восприняли общий дух и общую ориентацию правящей бюрократии. Ну, правда, я думаю, что там построят, пусть даже из картона, потом их можно будет развалить или они рухнут сами. Но то, что это будет посмешище, это уже посмешище.
Это было мнение директора Института проблем глобализации Михаила Делягина. Ну, а портал «Блог Сочи.ру» сообщает, что на строительство деревни для сочинских переселенцев уже прибыла новая партия иногородних работников. Издание называет их рабами 21 века. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 15 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Все четыре представленные в Думе партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы, лидирует «Единая Россия». Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала «Имеди», осудила показанный каналом в субботу сюжет инсценировку российского вторжения в Грузию. Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре. В Хамовническом суде Москвы сегодня продолжился допрос свидетелей обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сразу после ее окончания в 19 часов в нашем эфире передача «Время гостей». Сегодня ее ведет обозреватель Радио Свобода Анна Качкаева. Посвящена передаче 25-летию начала перестройки, о том, как связаны перемены во взглядах граждан с социальной политикой. Анна Качкаева будет беседовать с гостем нашей московской студии, руководителем Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгением Гантмахером. Итак, время гостей. На волнах свободы сегодня в 19 часов по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Но мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и возвращаемся к одной из центральных тем сегодняшнего дня – итогам региональных выборов, которые прошли в воскресенье 14 марта в очень многих российских регионах. Свердловская область оказалась во главе своеобразного антирейтинга партии «Единая Россия». В этом регионе она набрала наименьшее число голосов избирателей. Результат партии власти около 40%. Это предварительные данные. У других партий в общей сложности 60%. Некоторые наблюдатели полагают, что никаких существенных изменений в положении правящей партии не произошло. Другие не исключают, что в Свердловской области положено, скажем так, начало конца «Единой России». С подробностями наш корреспондент в Екатеринбурге Екатерина Петрова.
Провал «Единой России». Именно так эксперты и сами избиратели склонны оценивать 40%, которые взяла эта партия. Даже несмотря на то, что все остальные участники выборов набрали меньше, у КПРФ почти 22%, у ЛДПР 17%, у «Справедливой России» чуть больше 19%. Однако вместе оппозиционные партии взяли большинство голосов – 60%. Политолог Сергей Мошкин в интервью нашей радиостанции отметил, что эту тенденцию можно было спрогнозировать. Избиратель в кризисное время устал от обещаний партии власти. Поэтому многие голосовали против «Единой России», портя бюллетени или отдавая голоса за тех, кого считают оппозицией. Сергей Мошкин считает, что «Единая Россия» проиграла идеологически.
«Единая Россия» стала сдавать. Бесконечная демагогия о реформировании страны, о модернизации страны, об ответственности за все и вся – она, в конце концов, начинает надоедать, очевидных результатов нет. И поэтому, коль скоро вы взяли на себя такую ответственность, ну вот вы такой результат получили. А можно говорить о том, что, может быть, это начало конца проекта под названием «Единая Россия».
С этим мнением не согласен политолог Эдуард Белинскас. «Единая Россия» потеряла только в сравнении с итогами выборов в 2008 году. Но тогда они были совмещены с федеральными, с президентскими выборами. И «Единую Россию» за собой тащили первые лица страны. Итоги Свердловской «Единой России» нужно сравнивать с 2006 годом, когда выборы носили только региональный характер. И в этом смысле «Единая Россия» практически не проиграла. Она получила те же 40%.
«Единая Россия» фактически ничего не потеряла. Если в 2006 году они взяли 40,5%, теперь взяли 40%. Более того, явка в 2006 году была значительно ниже, а, как мы знаем, низкая явка, она выгодна именно партии власти. Поэтому я, честно говоря, не понимаю эйфории некоторых оппозиционных политиков по поводу того, что «Единая Россия» что-то Свердловской области потеряла.
А вот оппозиционные партии приобрели, считает Белинскас. Они взяли голоса тех, кто хотел бы проголосовать за правые партии, но не имел такой возможности. Свердловская область в связи с этим заметно порозовела. Коммунисты показали наибольший за последние годы результат – почти 22% голосов. Впрочем, политолог Константин Киселев считает, что и оппозиционные партии не выиграли в этой кампании. Выиграло гражданское общество.
Выигрыш, мне кажется, гражданское общество, которое очень четко сказало: ребята, ну все хватит, сколько можно. А, причем сказала не только «Единая Россия», но и сказала всем другим. Люди голосуют за вот эти якобы оппозиционные партии, имеется в виду «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ, не потому что они разделяют их программу, а потому что они против «Единой России».
Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
А в Иркутске 14 марта состоялись выборы мэра города. Победил кандидат, которого выдвинула партия КПРФ. Это депутат Законодательного собрания Иркутской области Виктор Кондрашов. Отрыв от кандидата «Единоросса» Сергея Серебренникова составил 35%. Сегодня победители и побежденные провели пресс-конференции. Они делились планами на будущее. Продолжает корреспондент «Радио Свобода» в Иркутске Екатерина Вертинская.
Самую первую пресс-конференцию по итогам выборов провел координатор ассоциации «Голос» в Иркутске Алексей Петров. Он рассказал о работе их наблюдателей в день выборов и дал свою оценку происходившему в день голосования и накануне. Отвечая на вопрос, почему все же в Иркутске победил кандидат коммунистов, Петров ответил следующее.
Кондрашов стал мэром потому, что им не стал Серебренников. Дело в том, что, скажем так, вот та степень, так сказать, давления на городское сообщество, которое было последние недели, оно просто сыграло, вот как бы именно точно просто повернуло так общество. Когда какого-то кандидата много, ты голосуешь просто от противного.
Однако сам кандидат в мэры Сергей Серебренников, рассуждая, почему он проиграл выборы, говорил о том, что партия, которая его выдвинула, недостаточно бойкая. Он также упрекнул Иркутское региональное отделение «Единой России» в рыхлости и заявил, что именно это мешает партии власти пользоваться безусловным авторитетом. Цитата: «Единая Россия должна быть почестнее и к самой себе, и к своим членам партии». Конец цитаты. А своему оппоненту Виктору Кондрашову он пожелал.
Я бы, конечно, пожелал сегодня победить кандидату Виктору Кондрашову обязательно воплотить в жизнь те лозунги, которые он озвучил. И снижение тарифов ЖКХ, и сокращение правительственного аппарата, и уменьшение заработной платы управления города, в том числе и мэра.
Пресс-конференция Сергея Серебренникова продолжалась не более 20 минут. Спустя 2 часа в этом же зале его оппонент Виктор Кондрашов в течение часа отвечал на вопросы журналистов. Представителей СМИ интересовало, какие первые шаги избранный мэр собирается сделать в новой должности, как будет выстраивать общение с населением. Спросили Кондрашова и о том, как он будет бороться с теми коррупционерами, которые много лет проработали в администрации. Вот что он ответил.
Вот то, что говорят, коррупция, воровство. Ну, я до этого уже тоже говорил об определенной, наверное, политической амнистии для тех, кто работал. Потому что если сейчас буду разбираться и копаться, кто что делал за прошедший период, я на это потрачу очень много сил. Я предполагаю, что за это же время позитивными действиями для бюджета можно большую сумму собрать. Моя задача в первую очередь администрацию города научить зарабатывать деньги для города, наполнение бюджета. Тратить умеют все. Причем тащит каждый к себе. А вот зарабатывать немногие это делают.
В ходе пресс-конференции у Виктора Кондрашова спросили, не собирается ли он вступить в КПРФ. Дело в том, что в законодательном собрании Иркутской области депутат Кондрашов только состоит по фракции этой политической партии. Он ответил, что в КПРФ вступать не собирается, так что у Иркутска в ближайшие 5 лет будет беспартийный мэр. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее очередные полчаса завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона ее ведущий, мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
История советского полковника, сотрудника КГБ, который помог сокрушить Советский Союз, передав западным спецслужбам имена десятков советских агентов. Фильм об этом французского режиссера Кристиана Кариона, где главную роль сыграл Эмир Кустурица, был представлен на фестивале французского кино в Нью-Йорке. Но помимо сюжета, удивительна судьба самого фильма, ставшего объектом политических страстей образца холодной войны. О них в интервью Яну Рунову рассказал сам режиссер.
80-е годы. Запад наводнен советскими шпионами. СССР бросает огромные деньги на научно-промышленный шпионаж. Полковник КГБ выдает имена советских шпионов французской разведке. Сотни шпионов арестованы в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах. Президент Рейган, воспользовавшись тем, что Кремль потерял своих людей в Америке и не в состоянии отличить информацию от дезинформации, объявляет о развертывании стратегической оборонной инициативы. СССР пытается угнаться за Америкой и в этой гонке надрывается. Горбачев соглашается на ликвидацию Берлинской стены. Полковник КГБ французский агент Фаруэлл сыграл в этом немалую роль, передав в начале 80-х французской контрразведке более 400 имен советских агентов, работавших на Западе. Об этом художественный фильм французского режиссера Кристиана Кариона «Дело Фаруэлла». Перед выходом фильма на экраны американских кинотеатров режиссер прибыл в Нью-Йорк. Он рассказал, что готовился снимать картину в Москве, а на главную роль пригласил Никиту Михалкова.
Сначала я был, наверное, слишком наивен. В Москве я заинтересовал Михалкова историей, которую он не знал, хотя думал, что знает почти все о своей стране. Это история полковника советской внешней разведки Владимира Ветрова. Михалков согласился играть главную роль и даже захотел стать сопродюсером. Но в это время он снимал «Утомленные солнцем 2». Совместить эти две работы он физически не мог. И тогда предложил вместо себя своего друга, актера Сергея Маковецкого. Я пригласил его в Париж для репетиций. Через пару дней он говорит, что хочет побыть со своей семьей в Москве до того, как начнутся съемки. Пока он ехал в аэропорт, ему на мобильный телефон позвонил российский посол во Франции, Авдеев Александр Алексеевич, и сказал: «Сергей, ты прекрасный актер, тебя любит вся Россия, но наш народ не поймет, почему ты согласился на роль предателя». Сергей позвонил мне из Москвы и попросил забыть его телефон, ибо он не хочет иметь ничего общего с этим фильмом. Я в панике. Срываются съемки. Мой фильм может погибнуть. Звоню Михалкову. «Представляешь, Никита, — говорю, — посол звонит актеру и запрещает сниматься. Если бы это было в Северной Корее или в Китае, я бы понял. Но в России, которую вы называете новой, оказывается, это та же самая сталинская страна. Никита, я в шоке». Через 4 дня Михалков звонит мне. «Знаешь, российский посол во Франции должен стать министром культуры России. Он и стал им. Поэтому даже не думай, что какой-нибудь российский актер будет играть в этом фильме главную роль, роль предателя. И еще, тебе не дали разрешения на съемки в Москве». И тогда я остановил свой выбор на знаменитом режиссере Эмире Кустурице. Он сыграл замечательно. Думаю, Никита бы так не сыграл. Хочу сказать спасибо министру культуры России, благодаря которому у нас снялся Эмир Кустурица. Мне кажется, фильм только выиграл от того, что в нем сыграл Эмир. Вы смогли показать свой фильм в Москве? Нет, в Москве проходил кинофестиваль в июне. Им руководит Никита Михалков. В Париже двое членов отборочной комиссии фестиваля просмотрели разные фильмы и остановили выбор на нашем. Они даже хотели им открыть фестиваль. Я сказал им: «Посоветуйтесь сначала с Москвой». Они мне позвонили из Москвы и передали слова министра культуры: «Пока я жив, никогда». Наверное, все дело в том, что в апреле 1983 года Авдеев был в числе тех 47 советских дипломатов, которых выслали из Франции за шпионаж. Так что дело Фэруэлла никогда не будет показано ни в кинотеатрах, ни даже на внутренних просмотрах в России. А я мечтал показать премьеру именно в Москве. Кристиан Карион сказал, что рассчитывает на хороший прием в Америке, поскольку фильм рассказывает об очень важной странице истории Соединенных Штатов, американо-французских и американо-советских отношений, о Рейгане и Горбачеве и о том, как один человек, этакий одинокий волк, сумел ускорить окончание холодной войны и крах коммунистической системы.
Интервью у французского режиссера Кристиана Кариона, представившего в Нью-Йорке свою картину «Дело Фэруэлла», взял Ян Рунов. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в следующем часе программы «Время свободы».
Ну а на радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Коротко о наших дальнейших передачах. 19 часов время гостей, в 20 итоговый выпуск «Времени свободы», 21 час радиожурнал «Поверх барьеров», американский час, 22 часа слушайте передачу «Время политики». Ну а сейчас в Москве 17 часов 30 минут. В программе «Время свободы» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Все 4 представленные в Госдуме партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы, лидирует на выборах партия «Единая Россия». Семья Бадри Патаркацишвили, основатель грузинского телеканала и медиа, осудила показанный каналом в субботу сюжет-инсценировку российского вторжения в Грузию и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над имети. Катастрофа самолета «Боинг 737» в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота. Об этом сообщил представитель следствия комитета при прокуратуре России Владимир Маркин. В связи со смертью подозреваемого уголовное дело прекращено. В Хамовническом суде Москвы продолжается допрос свидетелей обвинения по второму уголовному делу в отношении совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Им инкриминируют хищение нефти и отмывание денег. В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 11 местным жителям по делу об убийстве и нападениях
иностранцев на почве расовой и национальной нетерпимости. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме. На прошлой неделе после инъекции некачественных препаратов там погибла женщина, другая родила мертвого ребенка. В иракском городе Фалуджа в результате взрыва погибли 7 человек, по меньшей мере 13 получили ранения. По данным местной полиции, взрыв произошел на пути следования военного патруля. Премьер-министр Таиланда Абхазхит Вичачива отверг требования оппозиции уйти в отставку и объявить досрочные выборы. В центре столицы страны Бангкока продолжаются акции протеста сторонников бывшего премьер-министра Таксина Чиновата. В Дарфуре на западе Судана освобождены 2 сотрудника французской гуманитарной организации. Они были похищены несколько месяцев назад. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибанд пытается убедить Китай поддержать новые санкции против Ирана. Из 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН Китай наиболее сдержанно относится к новым жестким мерам против Ирана. В индийском штате Раджастхан сегодня утром 26 человек стали жертвами крупной автокатастрофы. Продолжаем программу «Время свободы». В Калининградской области, регионе, где в последнее время происходили массовые протесты против политики местных властей, появились серьезные разногласия в коалиции, объединяющей оппозиционные силы. Решение лидера местной общественной организации «Справедливость» Константина Дорошка отказаться от проведения 20 марта митинга в защиту экономических прав граждан вызвало недовольство других участников коалиции. Напомним, что на прошлой неделе после встречи с губернатором Георгием Боосом Дорошок заявил, что для митинга предложено место, где демонстранты не смогут находиться в безопасности, и поэтому, по словам Дорошка, «Справедливость» не может взять на себя ответственность и вывести людей на митинг. Тем временем местные коммунисты заявили, что продолжают рассматривать возможность проведения митинга и что некоторые оппозиционные силы области поддались на давление со стороны власти. А местное отделение организации «Патриоты России» заявило, что продолжит акции протеста. Лидер организации Михаил Чесалин заявил в интервью корреспондента «Радио Свобода» Елене Власенко следующее.
Калининградцы ожидали проведения этого митинга, очень многие готовились принять участие, и после митинга, состоявшегося 30 января, он стал веховым событием в истории развития гражданского общества в Калининграде. И даже те люди, которые вообще не принимали участие ни в каких акциях протеста, к этому митингу готовились как будто к походу на очень важное в своей жизни мероприятие. Я уж не знаю, с чем сравнить, как на свадьбу. И ощущался очень серьезный такой душевный подъем. Люди из обывателей на наших глазах начали превращаться в граждан, которые читали Конституцию или осознали то, что там написано, что источником всей власти в Российской Федерации является народ. Поэтому мы расцениваем отказ юридических организаторов митинга «Движение справедливости» как серьезную ошибку. Митинг – это реализация права, записанного в Конституции. Право на свободное волеизъявление граждан. И по моему убеждению, губернатор не должен препятствовать митингам. Хороший руководитель заинтересован в том, чтобы такие акции протеста, если народ того хочет, проходили как можно чаще. Это одна из форм выражения мнения людей. И если власть стремится меняться к лучшему, то услышать это мнение можно в том числе и на митинге. А вторая форма – проведение диалога. Я имею в виду встреч и диалога в более узком кругу. Губернатор же фактически поставил альтернативное условие. Значит, либо мы ведем переговоры с организаторами митинга, либо вы митингуете. И когда на встрече с губернатором в минувшую пятницу Константин Дорошок поставил вопрос о необходимости предоставления людям удобного для митинга места в центре города, и после этого я поддержал также это предложение, и вот на мое заявление о том, что предоставление площадки для митинга есть как бы лакмусовая бумажка того, что губернатор действительно намерен вести диалог с обществом, вызвало крайнее возмущение губернатора, и он фактически сказал: не надо мне ставить ультиматумов, если мы ведем диалог, тогда не нужны митинги. То есть, по сути дела, он сам встречно ультиматум высказал. Я считаю, что это, конечно, серьезный удар по коалиции. Одной из главных целей коалиции была координация действий, в том числе и протестных действий. Однако «Справедливость» приняла решение без учета мнений членов коалиции. Это, конечно, некоторых членов коалиции очень серьезно раздосадовало. Некоторые партии подумывают над тем, чтобы заявить о выходе из коалиции. Я лично выступаю за то, чтобы коалиция была сохранена. А что касается фигуры Константина Юрьевича Дорошка, то я никогда не проголосую за то, чтобы Константин стал координатором, представителем этой коалиции. Коалиция для того и создана, чтобы решение принимать коллегиально и объединять усилия в борьбе с монополией «Единой России» на политическом и географическом пространстве Российской Федерации.
Напомню, что это был лидер организации «Патриоты России» Михаил Чесалин. Он комментировал заявление лидера общественной организации «Справедливость» Константина Дорошка, в котором тот сказал, что организация отказывается от проведения 20 марта митинга в защиту экономических прав граждан из-за того, что не может взять на себя ответственность за безопасность участников этой акции. Вопросы Михаилу Чесалину задавала Елена Власенко.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:37. Сейчас об одной из самых громких историй на постсоветском пространстве, громких историй последних дней. Семья Бадри Патаркацишвили, основателя грузинского телеканала и медиа, осудила показанный каналом в субботу сюжет инсценировку российского вторжения в Грузию и потребовала вернуть ей утраченный после смерти предпринимателя контроль над и медиа. Руководитель телеканала Георгий Арвеладзе принес извинения зрителям за сюжет, вызвавший панику, но заявил, что подавать в отставку не собирается. По словам Арвеладзе, журналисты, если и нарушили этический кодекс, то сделали это не намеренно. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Одна из лидеров оппозиции, известный юрист Эко Бесселия, рассказала Радио Свобода, что оппозиция готовит иск от имени тысяч граждан, пострадавших в результате психологической диверсии телекомпании и медий с требованием возмещения морального и материального ущерба. Но, по словам госпожи Бесселия, оппозиция будет действовать очень осторожно, чтобы не дать властям возможности повод закрыть и медии или вообще обанкротить эту телекомпанию. Скандал с сюжетом «Хроника ужасного будущего» спровоцировал новую вспышку борьбы за владение телекомпанией «Меди», которая в 2001 году была основана покойным бизнесменом Бадри Патаркацишвили, но в данный момент находится под контролем неких бизнесменов, имена которых, кстати, неизвестны, близких к властям. В понедельник семья Патаркацишвили распространила заявление, в котором, в частности, говорится, что провокационный эксперимент, поставленный нынешним руководством и «Меди» по заказу властей, еще раз подтверждает, телекомпания стала орудием пропаганды, а также свидетельствует о полном моральном разложении руководителей телеканала. Наследники Бадри Патаркацишвили потребовали немедленно вернуть имеди законным владельцам. Источников комиссии по регулированию коммуникации в Грузии, именно этот орган занимается СМИ, сообщил Радио Свобода, что члены комиссии уже установили юридическую норму, которую нарушила имеди. Это пятый пункт главы 13 Кодекса поведения вещателей. Он запрещает им включать в общественно-политические программы так называемые моделированные сюжеты без соответствующей надписи на экране. Несмотря на бурную реакцию общественности, руководитель Georgia Media Production Group Георгий Арвеладзе, в прошлом глава администрации президента, заявил, что хотя и извинился перед телезрителями за моделированный сюжет, вызвавший панику, но не намерен подавать в отставку либо увольнять журналистов, непосредственно работавших над сюжетом, поскольку, цитата, «мы лишь хотели предупредить общественность о той опасности, которая угрожает нашей стране в случае дальнейшей активности пророссийской оппозиции, уже превратившейся в пятую колонну Кремля». Конец цитаты. Одновременно в Тбилиси продолжаются немногочисленные акции протеста, в ходе которых жители столицы, известные общественные деятели, представители оппозиции высказывают протесты и возлагают ответственность лично на президента Саакашвили. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
О возможных политических последствиях сюжета инсценировки телекомпании «Медиа» о вторжении российских войск в Тбилиси мой коллега Андрей Шары расспросил известного в Грузии политолога, председателя Кавказского института мира, демократии и развития Гию Нодия.
Ну, я не думаю, что это очень такая уж важная политическая новость. Конечно, этот эпизод неприятен для правящей партии, поскольку эта передача вызвала крайне негативную реакцию населения, прежде всего потому, что не было адекватно показано, что это инсценировка, что это моделирование. Многие в решили, что это, так сказать, реально что-то происходит, правящие круги максимально как бы отмежевываются от этой программы, и оппозиция, наоборот, пытается обвинить их, что именно вот они, именно президент Саакашвили лично там стоит за этой программой. Скажем, правительственные круги скорее находятся в позиции вообще защищающихся. До выборов, наверное, это, если не полностью забудется, то во всяком случае потеряет актуальность.
Телекомпания и медиа близка к нынешней правящей партии? Говорят, что руководит ей один из близких соратников президента Саакашвили. Так ли это на самом деле?
Да, без сомнения. И медиа сейчас это очень проправительственный канал и по своим программам. И, конечно, тот факт, что им руководит вообще Георгий Арбеладзе, который был министром, был общим начальником канцелярии президента Саакашвили. Ну, это тоже, конечно, говорит этот факт сам за себя. Именно поэтому, так сказать, так неприятно для властей оказалась эта передача, поскольку большинство населения отождествляет и медиа, в общем-то, властью считает этот канал рупором власти.
Речь шла все-таки о журналистской самодеятельности или может речь идти о намеренной организации какой-то кампании? Есть же какие-то люди, которые планируют идеологические операции в окружении президента Саакашвили?
Возможно, сама идея передачи, она была согласована с политиками. Очень может быть, что это было так, но осуществление, так сказать, манера осуществления, это, конечно, зависело от медиа, от его руководства. Сейчас мнения разделяются. Некоторые считают, что в принципе такая передача неприемлема, но мне кажется, что лично, что проблема скорее именно в том, как это было все подано. Сам этот метод моделирования, скажем, будущих ситуаций, он, конечно, очень рискованный, спорный, но считать, что это недопустимо, я думаю, неправильно.
Как-то скажется эта вся история на новых оппозиционерах? Новых, потому что сейчас их имена связывают так или иначе с Москвой. Я имею в виду Нино Бурджанадзе и Зураба Нагайдели, которые фигурируют в этой программе как лидеры правительства национального спасения или народного единства.
Скорее, может быть, они надеются на то, что это положительно скажется, поскольку в Грузии их рейтинг невысокий. Сами по себе они, эти политики, вряд ли смогут играть серьезную роль в грузинской политике, так что в какой-то степени это скандал им на руку, хотя вот я и сам участвовал во многих очень горячих обсуждениях. Многие люди очень остро критикуют и медиа, и непредвиденно прямым образом власть за эту передачу, но очень многие начинают с того, что вот для меня неприемлем Нагайдели, неприемлем Бурджанадзе, их встречи с Путиным, но вот такие передачи, они, это тоже неправильно. Так что я не думаю, что у них какие-то очень хорошие перспективы, радужные перспективы играть важную роль в грузинской политике.
Я посмотрел сегодняшние газеты западные, в общем, пишут с таким с недоумением, мягко говоря, о Грузии. Это волнует кого-то в Тбилиси?
На этом этапе, мне кажется, с точки зрения международного престижа волнует меньше, скорее волнует людей то, что вот население было введено в заблуждение, и у людей есть достаточно серьезные основания, законные основания быть недовольными. Комитет по журналистской этике, к сожалению, многие говорят, что вот этот случай показывает, что отсутствие вот таких вот внутрижурналистских каких-то механизмов как раз это очень плохо, но есть национальная комиссия по вещанию. Сегодня рассматривается этот факт. Неправительственные организации подают иски или помогают, скажем, гражданам подавать иски, поскольку много информации о том, что вот очень повысилось там количество вызовов скорой помощи и так далее, граждане имеют право утверждать, что вот был принесен лично им какой-то ущерб. И я думаю, такие иски будут, во всяком случае, гражданское общество активизировалось.
Это был грузинский политолог Гия Нодио. Вопросы ему задавал Андрей Шарий. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Все четыре представленные в Доме партии получат места в парламентах 8 российских регионов, где в воскресенье прошли выборы. Катастрофа с самолета Boeing 737 в Перми в 2008 году произошла по вине нетрезвого пилота, сообщил представитель Следственного комитета при прокуратуре. Сегодня продолжились слушания по делу в отношении совладельцев компании «ЮКОС» Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Петербурге суд присяжных вынес обвинительный вердикт 11 местным жителям по делу об убийстве и нападениях на иностранцев на почве расовой и национальной нетерпимости. Губернатор Алтайского края удовлетворил заявление об отставке своего заместителя после трагического инцидента в сельском роддоме, где после инъекции некачественных препаратов погибла женщина, другая родила мертвого ребенка. В иракском городе Фалуджа в результате взрыва сегодня погибли по меньшей мере 7 человек, более 10 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Во Франции вышел на экраны биографический фильм «Серж Гансбур. Героическая жизнь». Картину снял художник Жан Сфарф, экранизировав свою же книгу комиксов. Почти одновременно вышло несколько книг о Гансбуре, с автором одной из них «Гансбур. 10 уроков». Писателем и музыкальным журналистом Бертраном Дикалем встретилась корреспондент «Радио Свобода» в Париже Елизавета Алисова.
Бертран, вы написали книгу о Серже Гинзбуре. Недавно вышел биографический фильм. Скажите, сегодня, почти 20 лет после смерти, Серж Гинзбур все так же популярен?
Во Франции, когда артист уходит из жизни, зачастую о нем вспоминают только по случаю годовщины. 10 лет после смерти, 20 лет, 30 лет. Это такой ритуал. А с Гинзбуром все по-другому. И тут дело не только в фильме «Жан Сфар». Гинзбур принадлежит к тем нескольким французским авторам-исполнителям, чьи диски пользуются огромным спросом после их смерти. И этот спрос не уменьшается из года в год.
А почему вы решили написать о нем?
Мне было интересно не просто написать о его жизни и творчестве, а рассказать необыкновенную историю того, как Серж Гинзбур сделал карьеру посмертно. Дело в том, что когда Гинзбур умер, его далеко не все считали гением. Во Франции было много людей, которые его ненавидели. Многие критики, многие артисты говорили, что Гинзбур вообще не настоящий артист, что он аферист и обманщик. В то время Гинзбур был очень спорной фигурой. И дальше вышло так, что после смерти он как бы продолжил свою карьеру. Это поразительно. Именно это я и хотел рассказать в моей книге. Получается, что мы все переписали жизнь и карьеру Гинзбура задним числом и сделали из него одного из самых гениальных музыкантов 20 века. В то время как на момент смерти его талант был под вопросом.
Бертран, ваша книга называется «Гинзбур. 10 уроков». Эти 10 глав – интересный и глубокий анализ долгого и непростого пути музыканта к всеобщему признанию. В чем секрет его успеха?
Особенность Сержа Гинзбура в том, что в течение 20 лет вся его карьера состояла почти из одних неудач. За все 20 лет у него была только одна по-настоящему успешная песня «Я тебя люблю, я тебя тоже нет». С коммерческой точки зрения это был большой успех. Успех, основанный на всемирном скандале, который вызвала эта песня. В то же время это была прекрасная песня. Но с 58 года по 79 Гинзбур не имел успеха. Большая часть песен, которые сегодня считаются классикой, оказались провальными с коммерческой точки зрения. Большинство альбомов Гинзбура не продавались, и именно поэтому Гинзбур каждый раз пробовал что-то новое. Сегодня Гинзбур считается гением именно потому, что он писал во всех стилях. Он пробовал джаз, он пробовал поп, он пробовал джорк, он испробовал ряд стилей, и практически каждый раз это был провал. В 79 году он записывает альбом в стиле регги, он едет на Ямайку, работает с ямайскими музыкантами и записывает знаменитую «Марсельезу», национальный гимн Франции в стиле регги. И в этот момент он становится наконец-то звездой, причем одной из самых ярких на французской сцене. Его пластинки раскупают, а на его концертах залы переполнены.
Как вы считаете, может быть, любовь к Гинзбуру сегодня связана именно с тем, что современным музыкантам не хватает его духа протеста, его скандальности?
Знаете, если мы так любим артистов, которых уже нет, то это именно потому, что в них есть что-то, чего нам сегодня не хватает. И в Гинзбуре есть не то чтобы скандальность, а скорее воспоминания той эпохи, когда музыкант мог устроить скандал. Ностальгия по Гинзбуру есть ностальгия по тому времени, когда музыка была еще в каком-то роде спортивным единоборством. Все годы музыка могла изменить мир. Сегодня же мы осознаем, мало что может изменить мир. И во всяком случае, уж точно не музыка.
Скандальная песня «Я тебя люблю, я тебя тоже нет» вызвала протест Ватикана. Кажется, Гинзбур должен был быть поэтом, воплощающим идеалы левых сил. Это так? Каких он был взглядов?
Не стоит забывать, что Гинзбур — это сын
Не стоит забывать, что отец и мать Гинзбура были русскими евреями. Они уехали из России не только из-за революции и прихода к власти большевиков, но и из-за погромов. Оказалось, что коммунисты тоже антисемиты. И поэтому во всей семье Гинзбура была лютая ненависть к коммунизму и ко всему тому, что напоминает коммунизм. Парадокс в том, что Гинзбур ненавидел левых, в то время как его считали своего рода символом левой интеллигенции. Во время скандалов за музыканта вступались в основном левые круги, и Гинзбур же, по своим убеждениям, был скорее правым. Это удивительно и любопытно, именно поэтому личность Гинзбура такая противоречивая и привлекательная. Можно вспомнить знаменитый скандал на телевидении. Гинзбур сжег в прямом эфире денежную банкноту, чтобы показать, что социалистическое правительство облагает слишком высоким налогом богатых французов, таких как он сам. Несомненно, за всю свою жизнь Гинзбур ни разу не голосовал за левых.
Это был Бертран Дикаль, автор книги о Серже Гинзбуре «Гинзбур. 10 уроков».
Это был рассказ о новой книге, посвященной Сержу Гинзбуру. Книга называется «Гинзбур. 10 уроков». Елизавета Арисова побеседовала с ее автором, писателем и музыкальным журналистом Бентраном Дикалем. Московское время 17 часов 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке». Ее ведет Юрий Жигалкин.
Иностранные поэты не часто отмечаются литературными премиями в Соединенных Штатах. Поэтический сборник нашей коллеги Елены Фанайловой «Русская версия» был отмечен премией Рочестерского университета «Лучшая переводная книга года». В стихах Фанайлова есть ахматовские искренность и сострадание, она обладает даром метафоры, заставляющим вспомнить о Мандельштаме. Так отзываются о поэте-победителе члены призовой комиссии. Естественно, прямое отношение к успеху Елены Фанайловой имеют ее переводчики Евгения Туровская и Стефани Сандлер, рассказывает Владимир Морозов.
Американские рецензенты не скупятся на похвалы. Они отмечают у Елены Фанайловой непредсказуемость поэтических ходов, идет ли речь о поэтах прошлого или о женщине, которая собирается делать аборт. Другие наблюдатели обращают внимание на то, что вручение приза за лучшую переводную книгу состоялось в нью-йоркском магазине Idlewild Books, что можно перевести как «книги для диких бездельников». Своеобразное название выбрало себе и издательство Ugly Duckling Press – «Книги гадкого утенка». В стихах Елены Фанайловой отмечают такую же нетрадиционность и порой вызов, но, понятно, на более серьезном уровне. Известный американский поэт и переводчик Идра Новей считает, что Елена напрочь отметает все стереотипы, связанные с понятием «великая русская поэзия». В доказательство этой мысли цитируют слова самой Елены, которую я привожу в обратном переводе с английского. «Теперь ты можешь говорить то, что действительно думаешь, а не то, чего хочет от тебя великая русская поэзия». Но, может быть, такой декларативный бунт – явление приходящее, как бунт детей против родителей. Сказать так – это значит принизить значение поэзии Елены Фанайловой. Да, она может занять позицию бунтаря, но она способна на гораздо большее. Это зрелая поэзия. Автор неординарно мыслит, дает блестящие характеристики людям, которые ее окружают. Подвергает сомнению политический выбор страны, в которой живет. И это не декларация, а естественная часть политического текста. Так считает профессор Гарвардского университета Стефани Сандлер, которая вместе с Евгенией Туровской переводила на английский сборник «Русская версия». Профессор Сандлер, я рискую показаться тургеневской девушкой, но не думаете ли вы, что в стихах Елены Фанайловой многовато выражений, которые сравнительно недавно считались непечатными?
I think I'm probably not very close to Turgenevskaya Tyushka in my thinking about poetry.
Ну, в оценке поэзии я далеко не Тургеневская девушка. Во многих современных стихах на английском и других языках тоже довольно много шокирующих выражений. Есть они и в стихах Иосифа Бродского. Кстати, в этом направлении Елена Фанайлова идет дальше Бродского. Но ведь она и живет в другое время. Главное, что эта грубоватая лексика органически вписывается в стихи. Это не эпатаж, а стремление передать, как думают и говорят ее современники.
The way that her contemporaries, that people around her talk and think.
По мнению знатоков, английская версия стихов Елены Фанайловой вовсе не звучит как перевод. Такое ощущение, что эти строки изначально были написаны по-английски. Для этого переводчице необходимо не просто отлично знать свой собственный английский язык. Стефани, вы переводчик, давайте попробуем говорить по-русски. Где вы научились русскому?
Я училась русскому в университете. Я начала учиться, когда мне было 18 лет.
И вы постоянно общаетесь с русскими?
Не постоянно, к сожалению. Когда бывает случай, конечно, я очень охотно говорю по-русски, но... Я преподавала язык тоже очень долго, может быть, это мне помогает. Я преподавала язык в Amherst College. Я переходила в другую работу, я теперь работаю в Гарвард, и там не преподаю язык, преподаю только литературу.
Приз за лучшую переводную книгу, которой удостоен сборник стихов Елены Фанайловой, был учрежден 3 года назад университетом города Рочестер, штат Нью-Йорк. Денежной премии победитель не получает.
Это был Владимир Морозов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Так, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Центральная тема следующего часа – тарифы на услуги ЖКХ. Насколько законен их постоянный рост в России? Возможно ли добиться сокращения этих тарифов? Подробный разговор на эту тему сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Сочи. Простор для сварщиков и аферистов.
Комментарии экспертов.
Паралимпийские игры. Кто и почему побеждает?
В блогах Свободы.
Блогер Анна Качкаева. На грузинском экране игры не разума.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 7270, 11805, 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.